В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15:06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Умный парень». К нам пришел Константин Ордов, доктор экономических наук, завкафедры финансовые рынки университета имени Плеханова. Здрасте, Константин.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон, смски, плюс 7925888948, телега для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Давайте же начнем с того, что Банк России ожидает весну пик годовой инфляции. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала ее уровень неприемлемо высоким. По ее словам, текущая инфляция начнет замедляться в ближайшее время. Апрель-май – это пик. Также заявила, что из-за инфляции цены за год вырастут на 7-8%. Некоторое повышение возможно в связи с индексацией тарифов еще в июле. Но, в общем, смысл в том, что даже Центральный банк говорит, что инфляция какая-то очень большая, хотя 7-8% – это как-то очень оптимистично по поводу роста цен. Кто-то скажет, что продуктовая инфляция гораздо выше. Но суть в чем? А механизмы не работают по сдерживанию инфляции?
Ну, они просто оказалось, что не так быстро в условиях тех ограничений, которые были на валютном рынке, санкционных ограничений. Вдруг неожиданно действительно выяснилось, что это стало таким смирительной рубашкой для мер рыночной экономики, и либеральные все эти постулаты, они не сработали так, как работали прежде. Но это для нас тоже урок определенный, мне кажется, это история, из которой надо сделать для себя определенные выводы относительно того, насколько нам нужна независимость Центрального банка, например, да, насколько инструменты денежно-кредитной политики они единственно верные и неоспоримые, и требующие вот этого противостояния на самом деле в рамках дефицита бюджета, там, где правительство пытается поддержать экономическую активность. То есть мы сегодня с вами говорим о том, что у Центрального банка борьба с инфляцией, она вырождается в желании охладить экономику. А что значит охладить? Это значит, чтобы люди меньше брали кредитов. Вроде бы хорошо или плохо? Ну, наверное, это история для отдельных наших домохозяйств, которые имеют по 3 и более кредита. Это хорошо. Хотя хорошо было бы, если бы им предложили какую-то альтернативу. Но до этого, естественно, это была единственной движущей силой, это кредитование физических лиц. На сегодняшний день оно практически остановилось. Вот с точки зрения темпов роста, да, и портфеля кредитного физических лиц. Теперь, видимо, ожидается, что и у юридических лиц этот портфель кредитования банковского тоже станет близок к нулю. Вот тогда экономика действительно охладится, но только мы, к сожалению, это вот уже начинаем чувствовать и продолжим ощущать через собственный кошелек. И это не то, ради чего, наверное, стоило бы всю денежно-кредитную политику выстраивать, найти возможности, инструменты, стимулы для того, чтобы производители расширили производство, и тогда спрос встретился бы с предложением, вот это действительно сложная задача. И она требует, и до сих пор, я так понимаю, будоражит умы и в правительстве, и в Центральном банке, как бы это реализовать. Пока четкой программы мы не видим, но мы понимаем, что действительно Центральный банк хотя бы перестал уже так жестко говорить об увеличении ключевой ставки.
Ну, повысил, видимо, дальше некуда.
Да, да. Ну, так они же говорили, что нету потолка-то у повышения. Поэтому, к сожалению, мы видим в январе инфляция все равно продолжает бить рекорды и уж точно выше прогнозов Центрального банка. Да, и в этом отношении, конечно, в их риторике можно было бы ожидать повышения. Но этого не происходит ровно потому, что, наверное, задумались о том, как бы не перегнуть, что называется, эту палку.
Получается же еще, насколько я понимаю, Константин, тут такие взаимоисключающие тезисы. С одной стороны, говорят, что там растут тарифы, там ослаблен рубль, структура потребления, да, разница и как это, спроса и предложения, и поэтому если будут меньше потреблять, будет меньше инфляция, но если меньше потреблять, это экономический спад все равно, а сама экономика, конечно, развивается только при условии, когда растет производство и потребление, а в итоге все списывается финансовой, как бы финансовой властью, все списывается на то, что люди как-то неправильно потребляют.
Да, и здесь не поймешь, что первично, потребление или производство.
Люди адаптируются.
Да, понимаем, что при наличии действительно платежеспособного спроса, ну, самый верный был бы способ это простимулировать рост объемов производства, да, и ровно в тех секторах, где, к сожалению, вот в рамках одной из крупнейших российских экономик отраслевые вот эти направления, они достаточно тяжелые для поддержания, для создания конкурентных, да, условий получения этого финансирования. То есть эта вся история, она, наверное, не должна быть в сфере правительства. Она должна формировать некие правила игры в отрасли и должна формировать единые условия, подходы, ставки при кредитном финансировании. И тогда, действительно, пускай выживает сильнейший, но в тех отраслях, которые для нас принципиально важны, они бы появлялись, они бы развивались, и они бы доминировали в том числе на международной арене. Потому что мы видим, как достаточно успешно многие компании вдруг, после введения санкций, для себя открыли международные рынки и туда стали экспортировать продукцию, которая ранее им казалась неконкурентоспособной.
И даже импортировать оттуда
что-то пришлось, да, потому что ограничение на эту долларовую, к сожалению, монополию стало достаточно сложно, и мы видим, что доллар стал использоваться как некое оружие в финансовой войне, в частности, и санкционной войне, и это, конечно, привело к переосмыслению роли доллара и американской экономики и политики как такого международного гегемона, да, там, доминирующего в экономике, но на сегодня мы понимаем, что цифровые платформы, они на самом деле снижают роль вот этих объемов, то есть этих показателей, и формируют новые реальности, в которых экономическая эффективность, в которых, в общем-то, некая инновационность начинает преобладать.
Но смотрите, тут заявление сделал еще Максим Решетников, глава Минэкономики. Он говорит, что к росту цен в России привели изменения в структуре потребления. Опять потребители. Как-то не так потребляешь, что цены растут. Он говорит, структурная трансформация идет. В основе ее лежит внутренний спрос. Мы видим, не все наши отрасли оказались готовы к росту спроса. Это выражается в том числе в росте цен. Значительная часть инфляции вызвана структурными изменениями потребления. Россияне стали больше покупать сыров и масла, но производство сырого молока пока ограничено, поскольку для создания новых фирм нужны время и инвестиции, что затрудняет быстрое удовлетворение спроса. А каким образом изменилась структура потребления, что это привело к инфляции? Вроде бы говорили, что к инфляции приводит как раз ослабление рубля, санкционное давление, рост тарифов естественных монополий. А тут, оказывается, как будто мы стали с вами больше есть, и поэтому инфляция.
Да. Что само по себе абсурдно, да. По крайней мере, по мне и по моей семье могли гарантировать, что больше есть мы, конечно же, не стали за последние два года. И здесь мы понимаем, что если не подмена понятий, то, ну, может быть, нежелание разобраться в деталях присутствует. И там мы говорим о том, что вообще типичный, да, вот такой коммерсант, он не склонен по умолчанию к расширению производства. Во-первых, во-вторых, никто не предупредил о том, что это расширение потребления у нас с вами произойдет, платежеспособного спроса, да, вот. И в этом отношении там, где есть либо монополия, олигополия, то есть там, где у производителя есть ощущение, что его товар все равно купят, да, ровно да. потому, что конкуренция либо отсутствует, либо ограничена. И, конечно, никто в этой ситуации из здравомыслящих в краткосрочном периоде времени коммерсантов не захочет инвестировать, они будут довольствоваться возможностью увеличения цены. То есть в этом отношении их поведение, оно очень даже рационально. А вот ожидание того, что вдруг на ожиданиях какого-то изменения потребительского спроса производители начнут высоко рискованные инвестиции в расширение, в замещение, без некой поддержки, помощи государства, потому что здесь на самом деле включается и тарифная политика с точки зрения таможни. Да? То есть вот все эти фискальные органы, они должны гарантировать. Вот так же, как мы на автомобильной отрасли увидели четкие правила, почему даже транснациональные компании, которые обладают колоссальными деньгами, открывали производство в России, потому что они понимали, что это более выгодно, чем платить таможенные сборы, повышающие утилизационные сборы за автомобиль. То есть они понимали, что здесь открыть производство в России для них становится выгодней. И вот так же, мне кажется, если бы мы подошли к взаимоотношениям с нашими отечественными производителями, где бы мы гарантировали, что эти инвестиции окупятся, что эти инвестиции поощряются, и они будут связаны как минимум с какими-то, может быть, препонами таможенными для конкурентов, которые хотят в условиях либо демпинга, либо каких-то таких не совсем легальных и прозрачных схем выжить наших производителей с рынка. То есть мы это до этого видели. То есть транснациональные компании, когда финансируются под, я не знаю, 3% за рубежом, да, а мы сегодня с вами в рамках нашей ключевой ставки видим, что малый и средний бизнес уже финансируется от 30 и выше процентов годовых.
Это ж какая маржа должна быть, чтобы хотя бы хоть чем-то,
конечно, отбить. То есть и в этом отношении мы понимаем, что и уверенности, и желания у этих людей для того, чтобы инвестировать, оно должно четко быть обосновано тем, что либо инфляция будет высокая, либо они смогут продать свои товары вот в будущем с достаточно высокой маржой. И это такая история, которая как раз и провоцирует инфляцию в будущем. Просто то есть когда... вот с этими ожиданиями инфляциями ЦБ раньше боролся эффективно через повышение ставки, а сегодня это не работает.
Тогда можно... Не получится ли так, что через некоторое время, когда будет проведен аудит, например, предыдущих решений, и ставка, например, будет ниже, и тут надо смотреть по ситуации, не получится ли так, что решение по такому сдерживанию, по ужесточению денежно-кредитной политики кажется неэффективным, потому что если бы ДКП не была такой жесткой, инфляция все равно была бы. Просто она бы очень быстро разогналась и остановилась. А сейчас это, знаете, как ржавые шестеренки. То есть оно все равно проворачивает, оно все равно поедет медленно, со скрипом, но эта инфляция все равно будет расти, и сдержать ее невозможно там, в силу инерции.
Нет, ну мы видим, на самом деле же этот нехороший пример, что на кладбище инфляции нет. Да? То есть мы говорим о том, что меры, предпринятые Центральным банком, просто оказались с более длительным, чем до этого, в рамках научных исследований, в рамках общепризнанных таких стереотипов, оказалась более длительной. И сегодня мы видим сокращение этой кредитной активности и у физических, и юридических лиц, что, безусловно, приведет к снижению инвестиционного и потенциала, и желания у компании к дальнейшему расширению производства. Но, к сожалению, это приведет и к снижению платежеспособного спроса. И вот здесь главное не перепутать, что называется, да, чего именно мы хотим достичь. Мы, с одной стороны, хотим сбалансировать спрос и предложение, а с другой стороны, мы говорим, что предложение меньше, поэтому давайте уменьшим спрос. А что значит уменьшим спрос? Это значит, что у нас с вами в карманах должно будет в итоге оказаться меньше. Вот с учетом инфляции, с этой корректирующей такому налогу на бедных, да, как это иногда в классической литературе обозначается, снижению платежеспособной стоимости денег, которые у нас в кармане. Но это такой путь деградации, скорее, чем созидания.
Тем более, что у нас не такое большое население, чтобы действительно, ну, делать, как-то списывать все инфляционные проблемы на как
граждан,
раз спрос на граждан. Это
конечно.
Странно, потому что, во-первых, в стране не так много людей живет, а во-вторых, мне это все напоминает, помните, из интернета, как это, про финансовую грамотность, что вот если вы не будете каждый день пить кофе из кофейни за 220 рублей, примерно там через 5 лет вы накопите себе на квартиру. Но проблема в том, что тогда вы не накопите все равно себе на квартиру, просто лишите себя чашечка кофе. Но в итоге вся вот эта риторика сводится ровно к такому тезису, нет?
Да, к сожалению. С точки зрения сегодняшней логики Центрального банка, мы понимаем, что скорее ближе именно эти последствия, чем развитие, чем необходимость, по сути, воспользоваться условиями выхода транснациональных и всех прочих компаний определенных отраслей с российского рынка, которые сегодня, как мы слышим, да, вдруг неожиданно проявляют интерес, все-таки сохранившийся, к российскому рынку. И поэтому, когда вы говорите, не так много граждан, нет, поверьте, их достаточно много для того, чтобы иностранные компании испытывали ностальгию. Ностальгию по тем доходам, и в частности, вот эти Zara, все прочие вещи, да, это вдруг неожиданно выясняется, держатели этих брендов получали более 8% своей прибыли с российского рынка.
Ну, банкинг,
конечно,
про банкинг тоже давно говорили,
поэтому.
Что там Райффайзен, по-моему, российский
тоже,
приносил едва ли не больше денег, чем во всем Европейском Союзе.
Вот-вот.
Но хорошо, тогда каким образом выйти из этого порочного круга? Потому что все равно окажется, как бы все можно объяснить. И когда цены все равно будут расти, допустим, даже какие-то санкции снимут, там доллар останется, рубль останется при своем, потому что если он будет укрепляться, а у нас бюджет сверстан там на определенную цену на нефть и на определенную стоимость доллара. Но, в общем, все равно ждать выхода из этого порочного круга пока бессмысленно.
Да,
или нет? Или какие-то новые экономические механизмы нужны?
Наверное, ждать не бессмысленно. Это необходимо не ждать, а ковать, да, что называется,
пока горячо.
Успех. Да, да, нечего ждать милости от природы. Да. Взять ее у нее наша задача. И примерно так же и здесь. И мне кажется, что от тех возможностей, которые у нас появились и пока еще сохраняются, потому что мы видим, что общение на тему снятия санкций, какие-то дальнейшие экономические, опять же, процедуры восстановления взаимоотношений, они, с одной стороны, хороши, с другой стороны, они приведут к возвращению тех же акул бизнеса в нашу российскую экономику, действительность.
Ну,
и здесь вот тот малый средний бизнес, который в России вдруг воспрял духом и сегодня формирует, на самом деле, это достаточно существенный прирост доходов бюджета, потому что они-то платят налоги, и платят налоги не минимизируя, и это явилось вдруг неожиданностью, когда более 20% прироста в доходной части бюджета формировалось за счет бизнеса, то есть это не просто какие-то слова, это действительно основа, в рамках которой мы вдруг неожиданно можем для себя понять, почему для нас более 50% доходов за счет нефтегазовой ренты было рискованным и была абсолютнейшая зависимость от рыночной конъюнктуры, а сегодня мы формируем свою экономику с нашим российским бизнесом, который выплачивает налоги, ориентируясь на внутреннего потребителя. В этой истории гораздо большей устойчивости.
Но нельзя превращать как раз новые экономические источники, сводить только к тому, что люди – новая нефть.
А почему нет? Здесь надо понимать, что если мы пытаемся этот до конца выработать ресурс, то это плохо. А если люди становятся новой нефтью с точки зрения формирование замкнутого цикла производства, потребления, то мы становимся менее зависимы от внешних рынков, мы становимся более предсказуемы, и мы понимаем, на какие ресурсы мы можем рассчитывать при формировании нашей социальной, сферы и программ поддержки. То есть это становится более предсказуемым. Вот откуда взялся дефолт 98-го года? Да, но оттуда, что цены на нефть вдруг неожиданно снизились, а пенсионные и все прочие обязательства мы должны реализовывать, mm-hmm. хотим мы того или нет, то здесь, безусловно, то, что сейчас складывается, мы видим, на самом деле, подобные тренды и в китайской экономике, которые очень хотят отвязаться от экономики США и в связи с вновь возникшими для них проблемами, mm-hmm. но они не могут, потому что они являются и держателями облигаций, то есть в рамках резервов национальных они закупили достаточное количество американских долговых государственных ценных бумаг, и торговые отношения у них достаточно высокие.
У них очень крупный рынок сбыта, а когда наш рынок сбыта внутренний, он очень узкий, именно про это говорили как раз экспортеры, когда им задавали вопросы, а почему там условно вы трубу в Красноярск не тянете, а труба в Красноярск газовая протянется только если вы в Китай обе трубы протянете, ну и заодно как бы вот в соседний поселок завезете. Ну, потому что очень малый спрос. А в итоге отношение к внутреннему рынку и к внешнему оказывается паритетным. А, наверное, речь идет несколько об ином.
С одной стороны, да, вы правы, с другой стороны, здесь все сразу получить невозможно. Если мы с вами возьмем какие-то страны, там Швеция, Финляндия, то вдруг угу. выяснится, что у них средняя зарплата в разы выше, чем у нас.
Ну и расходы.
И пускай. Я просто говорю о том, что экономика – это не то, что нам дано вот как гранит, который невозможно никаким образом изменить. Мы говорим о том, что и пускай для нас станет внутренний потребитель приоритетом, как следствие вдруг выяснится, как сейчас, что у нас заработные платы имеют в реальном выражении положительное значение, да, то есть растут заработные платы быстрее инфляции.
Я думаю, что быстрее мы увидим с вами заявление, что ну, инфляция у нас выросла, потому что у нас зарплаты выросли, а зарплаты выросли, потому что инфляция выросла.
Да, вот. Прекрасно. Да, что быстрее, да?
Примерно так.
Да, гонки на перегонки, да, такая история. Вот, но я к тому, что здесь можно сетовать бесконечно на то, что наши потребители и газа, в частности, не готовы платить. Здесь, если заработная плата позволит, то, мне кажется, и выплаты по газу, угу. которые могли бы компенсировать те затраты на проведение газопровода, вдруг неожиданно станут вполне посильными. Так что тут очень важно нам с вами планомерно для себя определить, что является приоритетом. Если внутренний потребитель, у него платежеспособный спрос, и дальше компании, которые готовы включиться в эту тоже историю развития нашей российской экономики, пускай мы все равно продолжаем жить в глобализованном мире. Мы понимаем, что действительно сверхдоходы, они кроются в выходе на международный рынок.
Да,
здесь без этого понятно, что эффект масштабирования никто не сможет отменить, заменить и так или иначе нивелировать. Но если наш малый-средний бизнес в России сможет, и он находит, мы видим, ниши сегодня, которые, из которых не вымывают ни всячески праведными и неправедными путями, их не выталкивают угу. эти международные транснациональные компании, то и это формирует более высокий уровень дохода.
Получится ли схема такая, что, хорошо, нужны, мы не можем закрыться полностью от внешнего рынка, и более того, история со снятием санкций, как я понимаю, это довольно серьезное предложение я вот в этом торге по налаживанию отношений, а можно ли одновременно и хорошо развивать свои внутренние, как бы внутренние производства, не отдавая части иностранцам, но при этом пускать к себе иностранцев, у которых
Конечно.
Есть стремление монополизировать рынок, разве нет?
Да и можно, безусловно. Здесь же важно, во-первых, выработать для себя приоритеты, uh-huh. а во-вторых, сформировать правильно фискальную политику с точки зрения таможенных пошлин Понятно. И стимулов правовых, которые бы позволили этим компаниям, как мы видели, открывать рабочие места, более 10 тысяч мест было у нас Зараля и все остальные. То есть это история, которая для нас является сегодня хотя бы поводом для обсуждения.
Константин Ордов с нами, экономист. Новости продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15.36, столица, у микрофона Евгения Волгина, программа «Умные парни», Константин Ордов с нами, доктор экономических наук, завкафедры финансовой рынки Российского экономического университета имени Плеханова. Слушательница пишет: Лена, а что нам мешает сделать рубль дороже доллара и экономику повернуть вспять? Просто нарисовать, видимо, стоимость.
Тут даже не знаешь, за что стоимость взяться при ответе.
Это, знаете, как в этой в детской игре, больше, в монополии, там, назначаешь, что у меня будет такая-то казна.
Да. А главное, чтобы как китайскую ничью можно было в какой-то момент сделать.
Вот, да-да-да-да.
И начать партию заново. К сожалению, нам мешают и сложившиеся мировые рынки, угу, и стереотипы поведения. Мы видим, что достаточно консервативны все финансисты, несмотря на то, что сегодня появляются цифровые валюты, в общем-то, банки их чураются, прямо скажем, да, этих возможностей. Опять же, и граждане не сильно, мне кажется, готовы, глядя на те убытки от мошенников, которые возникают на сегодня. Мы тоже видим это в новостях в топе, когда миллиардами рублей, уже больше 10 миллиардов, в общем-то, в год подобного рода финансовое мошенничество обращается по отношению к простым гражданам. Так что здесь, если бы можно было все начать сначала, то, конечно, наверное, это шансы бы резко повысило. Но, к сожалению, мы с вами живем в том мире, где доллар является доминирующей с евровалютой, где мы видим, насколько различного рода санкции выполняются всем миром, несмотря на то, что, по сути, они формируются отдельными правительствами, и гипотетически все другие правительства-то не являются их подчиненными, да, то есть это такой сложившийся уже политический, что ли, и стереотип, и мир, и в этом отношении, к сожалению, мы видим, как и Китай, или, к счастью, может быть, видим, как и Китай тоже, несмотря на то, что по паритету покупательской способности он является экономикой номер один в мире, но де-факто ни его валюта, в частности, да, ни достаточно весомый голос в тех или иных решениях не отражается на мировой экономике, на финансовой системе. То есть мы с вами пока живем в ощущении того, что эта цифровая трансформация может создать условия для того, чтобы пересмотреть уже там с 40-х и 76-го года ямайская система, там, где доллар, если до этого был обеспечен золотом, то после этого они сказали, что мы прощаем всем держателям доллара, да, наше обязательство его конвертировать в золото, например, да, то есть мы говорим, что это система, которая уже с 70-х годов прошлого века шла в разнос, но она, наверное, достигла своего апогея. Но что новое мы можем предложить? Здесь же не только история, что мешает, а что мы хотим. Мы вот так же не верим в свой малый и средний бизнес. Мы также готовы повышать ставку вот до 21 и выдавать кредиты под 30, под 40% собственному бизнесу, при условии, что на Западе кредиты там 3, 5, 10, 12%. Да, и вот, вот что мешает?
Ну, а наверное, что мешает? Может быть, непонимание или непонимание того, как адаптировать экономику в новые реалии, потому что кажется, что вся эта схема действий, она направлена на то, чтобы купировать те риски, которые возникли, и те проблемы из-за того, что там санкции наложили, потолок цен на нефть ввели и так далее. Из расчета, что это можно потом все убрать, и ситуация вернется к тому, с чего все начиналось.
Ну, как ни парадоксально, санкции привели, как я уже говорил, к тому, что наш бизнес стал развиваться, и, собственно, доходы налоговые от бизнеса вдруг неожиданно превысили нефтегазовые. Да, и в
оказывается,
это,
можно деньги не выводить за границу,
роста,
оставлять здесь.
Да, да, да. И когда их не дают выводить. Да, вот она же история очень простая. Либо создать условия, но это средние и долгосрочные программы развития экономики, стимулирования должны присутствовать. Угу. Мы видим, что на сегодняшний день в правительстве это тоже есть, но надо время. Здесь очень быстро, при условии, что десятилетиями формировались вот текущие финансовые и экономические условия, конечно, изменить ничего невозможно, но мы с вами, и хочется верить, находимся на пути к тому, чтобы наша экономика новые места высокие занимала в мировой иерархии, и к нашему голосу прислушивались, и наш бизнес был, и наш товар, скорее, да, были востребованы во всех странах мира.
А заявление Дональда Трампа, что если БРИКС будет какие-то действия предпринимать для дедоларизации экономики, то, соответственно, будут какие-то страшные санкции в адрес участников БРИКСа. При этом Трамп называет мертвой идею подрыва американской долларовой системы. Он приписывает как раз вот БРИКСу эту идею и говорит, что будут у всех проблемы, если кто-то засомневается в долларе. Это все-таки такое признание самим Трампом, что действия американской администрации привели к тому, что доллар стал восприниматься токсично, и при этом БРИКС всерьез задумался о некой альтернативе, и нужно как бы припугнуть. Или про что это?
Да, здесь не хочется, конечно, использовать эту нашу мудрость. На варе шапка горит, да, и здесь такой coming out, да, действительно, от Трампа, который, наверное, как никто понимает пагубность трендов сложившихся на отказ от доллара. Хотя мы по международной торговле пока этого так уж прямо очевидно не видим, но с точки зрения именно риторики, с точки зрения проектов цифровых платформ, которые отвязываются от доллара и готовы формировать какие-то наднациональные валюты, вот в рамках БРИКС это наднациональная валюта, куда будут в качестве резервов вкладываться валюты стран-участников, ровно это и создает интерес у тех, кто готов присоединиться к БРИКС. И мы с вами видим, что потенциально, если те заявленные страны, участники будущие БРИКС смогут соответствовать требованиям, то это становится более 40% мирового ВВП. То есть это весомая такая для себя история. И в настоящее время, ну, БРИКС действительно может стать альтернативой сложившейся мировой финансовой системе, могут предложить валюту, которая будет конкурентна с долларом, с евро. И как мы видим из этого заявления Трампа, что это очень сильно тревожит Америку, в частности, потому что за последние годы, особенно с 20-го ковидного года, эмиссия доллара беспрецедентная. То есть там, если мне память не изменяет, за полгода было выпущено более 3 триллионов долларов, при условии, что за всю существование Америки до этого было в районе 4 триллионов, да? То есть плюс-минус, но порядок я точно понимаю. И в этом отношении, конечно, сегодня американцы себя ведут крайне оголтело. Они готовы на полную включать печатный станок, тем более, что теперь это достаточно иллюзорное, да, в рамках цифровых, электронных, точнее, денег на банковских счетах и всем остальном, выпуск любой валюты становится операцией такой цифровой, весьма условной, и даже электричество не так много потребляет. То есть не надо печатать там наличные деньги, когда были, их куда-то везти, их как-то распространять среди населения. То есть, а дальше мы говорим о появлении цифровых валют. И тоже мы ждем, на самом деле, цифровой рубль, который может создать дополнительные конкурентные преимущества для российской экономики, но и другие цифровые национальные валюты еще более упростят процесс эмиссии. И здесь, с точки зрения инфляции, это, конечно, непредсказуемо. Но сегодня то, что американцы могут финансировать свой дефицит, свой высокий уровень жизни, который не соответствует уровню экономики, за счет банального печатания вот этих электронных долларов, но это, конечно, является некой формой, если не грабежа всех остальных экономик, то мошенничество определенного рода.
Возможно, в Америке просто поняли, что можно печатать большое количество денег, и уже можно не обращать внимания на потолок государственного долга, который пробит неоднократно. Но было там сколько сейчас, там, триллионов, какие-то космические деньги. Но будет еще больше. Все, в общем, привыкают к этому. И, видимо, есть американцы складывают такое, формируют ощущение у всех участников международной экономической цепочки, что если вы вдруг будете саботировать ту систему, которая введена, то хорошо, рухнем мы, но мы вас за собой-то тоже потащим.
Конечно, и мы понимаем, в нашей российской истории это все больше и больше напоминает схему МММ. Вот эти пирамиды, они ровные, начинаются с чего-то здравого, а заканчиваются совершенно непотребным желанием заработать или поддержать свой уровень, используя вот такие инструменты, которые, мне кажется, ни к чему хорошему привести не могут.
Ну, видите, а может быть, всему миру шантажа тоже... Да, но я не верю только в шантаж, потому что кажется, что всему миру...
Так, а Трамп вам не показал, что это как раз именно в каком-то таком...
Нет, может быть, это элемент, конечно...
шантажа и было произнесено.
Наверное, что мы будем там вам что-то устраивать, но при этом он очень любит, конечно, бурные заявления, но я не видела, честно говоря, никаких таких весомых движений даже стран БРИКС в сторону там той же самой единой валюты или еще, потому что доллар, по сути... Оказывается, он всех устраивает. То есть история с адаптацией экономики. То есть разве мы бы думали о дедолларизации, если бы нам не засушили приток там, наличной валюты, ввели санкции? Нет, конечно. Если оно работало, зачем придумывать что-то еще? Как это? Эволюция происходит в момент, когда как бы, ты по-старому уже не можешь, потому что можешь просто умереть. Вот придумываются новые схемы. Экономика России была под угрозой? Была. Давайте придумаем такую схему. Поэтому если будут сняты санкции, и если там другие участники БРИКСа там перестанут бояться вторичных санкций, а доллар при этом остается, так всем это будет удобно. Разве нет?
Несмотря на то, что мы действительно к финансовой сфере приписываем все эти инновации, финтех, иншуртех, только техов нету, и диверсификация финансовых инструментов, тем не менее, финансовые институты и посредники остаются весьма консервативными. То есть для них любого рода новизна, она, если приносит сверхдоходы, они готовы поспекулировать, но как-то это все воспринять и реализовать текущее. Это, может быть, отчасти мы не понимаем, но связано с регуляторикой, потому что действительно те же банки, а вот они находятся в жестком подчинении Центральному банку, и регламентируется, регулируется этой нормативной всей историей, и поэтому для них шаг влево, шаг вправо невозможен. И вот здесь как раз необходима именно государственная политика, именно видение Центрального банка о том, как сделать финансовую систему независимой. Сегодня для нас становится приоритетом развитие внутреннего фондового рынка, и мы с вами видим, что уже более 30 миллионов наших сограждан имеют счета, которые на фондовом рынке позволяют им приобретать акции, облигации, продавать. То есть они включились в эту историю. И дальше, конечно, мы понимаем, что будет лишь увеличиваться. И распоряжение президента, направленное на увеличение объемов, так сказать, представительства и обращения финансовых инструментов, акций, облигаций на российском фондовом рынке должно привести в том числе к формированию так называемого пассивного дохода. То есть там, где вам надо будет ориентироваться не только на заработную плату, но и в результате сбережений и инвестирования этих сбережений не как сегодня под там, 20% депозитов, потому что это рано или поздно закончится, и чем закончится, еще большой вопрос. А как раньше, под 4, под 5%, которые были заведомо не очень высокими, а, собственно, это заменить на инвестиции в акции, а это компании, которые работают на российском бизнесе, они получают дополнительное финансирование, расширяя производство, то есть это как раз и есть те самые желанные, что ли, инвестиционные средства, достаточно долгосрочные, относительно недорогие и направленные на развитие российской экономики. Собственно, вот в рамках этих распоряжений президента сегодня у нас с вами и осуществляются предложения по проведению IPO, так называемых, размещения акций новых эмитентов, поддержка малого среднего бизнеса. То есть, ну, работа на самом деле идет. Здесь, опять же, не надо отделять нас с вами от мер правительства. То есть, если нам кажется, что малый и средний бизнес должен развиваться, ну, кто же, если не мы, например, так же, как и с нашими студентами, мы общаясь, я каждый раз спрашиваю, а кто хотел бы открыть свой бизнес? Угу. Да, и там, если раньше поднималась одна-две руки...
Сейчас уже все.
Ну, сейчас нет, далеко нет.
Нет?
Нет, там треть в лучшем случае, но мы тоже понимаем, что это некий прогресс. Да, то есть люди,
которые... меньше хотят в найме работать, вы хотите сказать, или что?
Да, потихонечку, но все равно ощущение, что они будут работать в крупной компании, они пускай будут наемными, но менее за себя отвечающими, да, на, так сказать, должностными лицами, все это приводит к тому, что вот активность в той сфере, которая для нас действительно является потенциально способный развить экономику прямо резко, быстро. Мы видим, малый и средний бизнес и в 20-х, и сейчас к санкциям адаптировался быстрее, чем кто бы то ни было. Он не требует ни государственной, никакой поддержки. То есть в этом отношении люди, которые хотят за себя отвечать и ковать свое счастье, все равно остаются в меньшинстве. И здесь тоже вопрос к нам.
Но подождите, все равно делать из найма, например, превращать найм в такую структуру, что... когда нет, не так. Наделять найм ярлыком, что это в найме работают только патерналисты, я бы не стала.
Так их две трети.
Но они это не патерналисты. Они, вы думаете, что это просто люди приходят... Вы думаете, что люди в найм приходят работать и считают, что они просто будут просиживать штаны и получать за это какие-то деньги?
А нет, вот бизнесмены они высоко обязательно... амбициозные. Они хотят именно управлять крупными деньгами, потому что им кажется, что их знания, их способности позволяют руководить коллективами, там, сотнями людей.
Все хотят
людей
руководить, никто не хочет работать, понятно? Здесь ничего нового, по сути. Так, слушатели тут говорит, зачем регулировать банки, если они основная статья дохода? Ну как, все надо регулировать.
А чтобы вот деньги не пропали, да?
Чтобы деньги не пропали.
Так это доходы-то у них, они о рекордных прибылях отчитываются. Так что тут с точки зрения доходов бюджета это далеко не самая большая статья, причем очень далеко не самая большая. А вот с точки зрения обеспечения движения капиталов, да, наших сбережений в инвестиции, они, к сожалению, мне кажется, недостаточно эффективны, и хотелось бы здесь их аппетиты поумерить, чтобы они перестали отчитываться на фоне всей остальной экономики об рекордных прибылях, потому что мы ни о какой другой отрасли не слышим, что там вдруг неожиданно стали рекордные прибыли, вот ни с того, ни с сего, а у этих появляются, и они же являются, по сути, паразитами на финансовой системе, то есть пускай слово «паразиты» мы с вами заменим на промежуточное звено, да, посредники, но это посредники, они почему вдруг неожиданно от различного рода экономических проблем вдруг получают прибыль. Тем более, когда мы говорили о росте ключевой ставки, была, конечно... очень большая проблема и опасение, что банки станут ровно жертвами, потому что кредиты выдать по такой ставке невозможно, нам казалось, да, а депозиты, они увеличивают ставку, и здесь вот они могли бы уйти себе в минус, ну, даже на этих.
Подождите, вы считаете, что в конце концов все приведет к тому, что государство опять будет спасать банки, несмотря на рекордную прибыль, потому что будет говорить, ну, как же, такая ситуация?
Ну, потому что центральный банк для себя видит только одно – это инфляция.
Да.
И если, так сказать, пускай это приведет к проблемам у банков, которые они всегда поддерживали, готовы поддержать. И здесь too big to fail, да, вот это вот выражение, слишком большой, чтобы обанкротиться, чтобы лопнуть. А в банковской сфере, как нигде, работает очень удачно и успешно. И тут бы, конечно, создать условия там, где банки, например, будут довольствоваться 6% доходности, 8%, 10% даже пускай. Но мы-то видим, что и наши крупнейшие банки двузначное значение доходности показывают. Ну, это, наверное, недостижимо именно в инфляционных наших целях.
Ну, допустим, хорошо, банки показывают очень хорошую для себя прибыль, но при этом банки оказываются монополистами в области экономического стимулирования. Хотим, дадим кредиты дорогие, хотим, дадим кредиты дешевые, потому и банки же ссылаются на центральный банк, что мы же не можем выдавать кредит сильно ниже ключевой ставки, потому что ЦБ нам выдает там, деньги под эту ставку, замкнутый круг. А какие-то еще финансовые механизмы есть, ведь ситуация развивается настолько стремительно, и оказывается, что вот то, что вы описали, это как снежный ком, потому что все равно с этим придется разбираться. Уже в регионах фиксируется, что там застройщики, у них серьезные проблемы, потому что госсубсидий мало, льготной ипотеки нету, ипотека сама по себе заградительная, цены опускать никто не хочет, и за счет оборота получать прибыль, потому что хочется прежнюю маржу,
конечно,
высокую. Вот, а, соответственно, то есть здесь история про жадность. Или
ну,
как?
Жадность в рыночной экономике – это главный двигатель прогресса.
Нет, одно дело, когда вы, несмотря ни на что, хотите там себе, не знаю, прибыль как раз двузначную, но при этом у вас уже нет притока такого денег, и при этом сам закон рынка какой, что если, соответственно, спрос замирает,
есть конкуренты, готовы,
цены
да,
поднимаются.
У вас есть что-то, да, то тогда вы начинаете задумываться. А да, если вдруг неожиданно выясняется, что все-таки в отдельных отраслях у нас конкурентность явно недостаточная, то это является непреодолимым порой фактором, который сталкивается с высокой ключевой ставкой, и тем самым вот на этот каждый раз ворота, да, что называется, вот бараны стучатся и не могут их пробить, и мы понимаем, что наш строительный сектор – это действительно ключевая, может быть, отрасль российской экономики с мультипликативным эффектом на все иные отрасли, и не дай бог здесь нам вызвать какой-то кризис, а он вполне потенциально возможен, снижение цен традиционно, да, это везде, это не только с Россией связано, оно крайне сложно психологически, хотя
там, не для покупателя.
Да, для покупателя очень шикарно, согласен. Вот. Но, тем не менее, здесь на сегодняшний день мы с вами должны понимать, что есть законы рынка, которые преодолеть невозможно, и есть некая задача экономического, я не знаю, составления плана развития.
Так они как раз и хотят преодолеть законы рынка. Парадокс-то как раз в этом. Невозможно увеличивать стоимость квадратного метра, когда зарублены все инструменты, которыми пользовались покупатели для того, чтобы оплачивать это повышение квадратного метра.
А у всех ощущение, что надо повышать, да, стоимость квадратного метра.
Ощущение, что все равно купят.
Вот, почему-то.
Ну, а кто будет покупать по 30%? Кто ипотеку берет по
30%? Потому что у нас, на самом деле, с вами даже по представлению нашего президента есть необходимость увеличивать количество квадратных метров на одного гражданина.
Ну, потому что их сначала искусственно засушили.
Это государственная программа, да, да, да. Не искусственно, просто действительно ветхое жилье, и мы с вами в 23-м, по-моему, году вышли на максимальные объемы строительства жилья, То есть в этом отношении делалось достаточно много, и эти программы были успешны, и сама отрасль развивалась динамично, и конкуренция там была. Но вот в какой-то момент вдруг неожиданно мы осознали, что есть спрос все-таки на улучшение жилищных условий, и этот спрос приводил к 80% льготной ипотеки, потому что остальные сограждане не могли себе позволить эту элитную рыночную ипотеку. И вот с этим, крышу скорее всего, что-то надо делать.
Да. Константин Ордов был с нами, доктор экономических наук, завкафедры финансовой рынки Экономического университета имени Плеханова. Константин, спасибо, ждем снова.
Спасибо.
Далее новости. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем хорошего вечера.